Часть третья. Все сидели у костра. На солнце огонь казался густо оранжевым и неярким. Он с хрустом пережевывал сучи. И ветерки притихли, как притихают все на свете мальчишки у всех на свете костров. Стручок сидел на коленях у Данки и что-то шептал ей в ухо под шапку. Она быстро кивала. Игнатик сзади подошел к Яру, положил ему на плечи варежки, тихо проговорил. «Ты ни о чем не тревожься. Я им все рассказал. Они обещали сделать все, что можно».
«Да, я уже понял, Тик».
«Все-все, что можно», — повторил Игнатик.
«Спасибо, Тик».
Яр взял его руки и сложил их у себя на груди, как концы воротника. Игнатик постоял так, потом тепло сказал Яру в ухо.
«Они надежные. Они меня уже не раз выручали. Яр, я пойду посижу с ними, а то недолго осталось».
Тревога Яра утихла. Мысли о Юрке стали спокойными. Он верил теперь, что ветерки помогут. А может быть, просто пришла усталость. Глеб сидел между Читой и командиром. Они о чем-то тихо говорили. Огонь стал спокойнее, негромко потрескивал, и с этими звуками смешивался еще один треск. Крепкие ребячьи зубы хрустели кусками колотого сахара. Это Алька распотрошил рюкзак с продуктами и всем раздал угощение. Алька знал, конечно, что не нужна ветеркам никакая еда, но догадался, сладкое ветерки все равно любят. Что они, не мальчишки, что ли? Рядом с Яром присел на жерди тонколицый светлорусый мальчик в оранжевой майке и вытертых джинсовых шортиках, разлохмаченных по нижней кромке. Поднял серые знакомые глаза, сказал неловко. «А я вас помню». И Яр мгновенно вспомнил и обрадовался. «В поезде, да?» Мальчик быстро кивнул. «Ага, вот». Он положил Яру на колени коричневую руку. На ней, пониже острого локтя, был темный рубец. «Помните, вы порохом присыпали, чтобы скорее зажило? И правда, быстро зажило, только порох въелся под кожу». Яр коротко вздохнул от горячего толчка ласковости к этому одинокому и беззащитному на вид пацаненку. Распахнул куртку, придвинул мальчика к себе, накрыл его плечи косматой полой. И тот сразу доверчиво прижался к Яру. Помолчал немного, глянул на Яра, поднял острый подбородок, спросил полушепотом.
«Значит, нашли того мальчика, за которым ехали?»
«Нашел».
«Я посижу тут немножко с вами, ладно?»
Яр прижал его еще плотнее. Он ощутил сквозь рубашку его тепло, гибкую твердость мальчишечьих ребер, а за ними частое и упругое биение сердца.
«Они же настоящие!» — ахнул про себя Яр. «Они живые, как мы, в точности! Как они могут исчезнуть, улететь?»
Мальчик пошевелился и опять посмотрел на Яра. Может быть, ему хотелось поговорить, но он не знал, о чем. Яр сказал осторожно и ласково. «Значит, вы собираетесь вместе не только под Новый год. Тогда, летом, ты тоже спешил с кем-то встретиться».
«Конечно», — охотно откликнулся мальчик. «Тогда был большой летний сбор ветерков. Мы хотели договориться, как остановить тучу, если снова будет нашествие».
«Договорились?» — быстро спросил Яр.
«У нас не хватит сил. Даже если мы все-все соберемся, мы не можем остановить никакое облако. А большие ветры нас не слушают. Им все равно. Они ведь никогда не были людьми».
«Значит, все это сказки, что ветерки могут соединяться в ураган», — печально подумал Яр. И чтобы грустью не задеть мальчика, заговорил о другом. «А весной и осенью у вас бывают сборы?»
«Да, тоже большие. И маленькие сборы бывают, когда мы тоже превращаемся в людей. Но это ненадолго. А когда вы... когда ветерки, то как живете?»
Он улыбнулся. И озорно, и с грустинкой.
«Ну как? Летаем, листьями шелестим, форточками хлопаем, балуемся. Иногда змеи воздушные помогаем ребятам запускать или кораблики гоняем по лужам. Это ведь тоже работа. А я могу хоть каждый день в человека превращаться. Только не на много времени, минутки на две. Многие могут».
«И превращаются?» – нерешительно спросил Яр.
«Не часто. Потому что какой толк? Побегаешь 2 минуты, поиграешь, а потом опять лети».
«А много вас ветерков на свете?»
«Наверно. Нас же никто не считал», – засмеялся мальчик. «По лесам, по морским берегам, в полях».
«И в пустом городе, да?» – сказал Яр.
«Да. Там больше всего тех, кто стал ветерками после восстания».
«А ты? Я думал, ты тоже после...»
«И я», — кивнул мальчик, — «и денек, и косматик, ну, тот курчавый. Только нам в лесу больше нравится, чем в городе. Но мы туда часто летаем, кино смотрим и просто так».
«Кем же ты был, малыш, до восстания? Как жил? Кто твои отец и мать? Помнишь ли их?» — думал Яр. «Спросить бы про это. И про само восстание. Что же там было?» Но он не посмел. Только сказал, будто был в чем-то виноват. «Жаль, что мы не можем встречаться почаще. Но мы еще, наверное, встретимся, да?» Мальчик опять зашевелился под курткой, прошептал:
«Наверное. А вы хотите?»
«Еще бы!»
«Я тоже. А сейчас уже недолго осталось. Часы подходят».
«Какие часы?»
«Солнечные. Хотите посмотреть?»
Он вдруг вскочил, и куртка разлетелась, взял Яра за руку маленькими горячими пальцами.
«Пойдемте».
Он повел Яра от костра на дальний край поляны. Здесь сохранился незатоптанный участок снега размером с большой ковер. В центре его была воткнута сосновая жердь, к ней не вело ни единого следа. Вокруг жерди кто-то начертил широкое кольцо и разделил его 12 короткими линиями.